Александра Ветрова, «Последний танец». Глава 1. Вальс под чужим взглядом. Осенний ветер, насквозь пропитанный влажной прохладой и запахом прелой листвы, со свистом врывался в высокие стрельчатые окна бальной залы, заставляя пламя свечей в тяжелых канделябрах трепетать и отбрасывать на стены причудливые, живые тени. Графиня Елизавета Алексеевна Строганова, урожденная княжна Волконская, с едва заметным неодобрением поджала губы, наблюдая за этой игрой стихий. В ее мире, мире чопорных гостиных и строгих правил, ветер не должен был иметь власти над праздником. Но сегодняшний вечер был особенным, и даже природа, казалось, чувствовала это, предвкушала нечто, что должно было нарушить размеренный ход жизни усадьбы Ольгина. Ее дочь, Анна, стояла у одного из окон, рассеянно касаясь пальцами холодного стекла. Отражение девушки в темной глади ночи было призрачным, размытым, словно она сама уже принадлежала не этому миру, а тому, что таился за пределами освещенной залы. На ней было платье цвета слоновой кости, скромное по меркам московской моды, но оттого еще более изящное. Тонкий батист, кружева ручной работы, доставшиеся от бабушки, и единственная нитка жемчуга на шее, все, что осталось от былого богатства, их рода. Анна прекрасно осознавала, что мать возлагает на этот бал огромные надежды, и эти надежды тяжелым грузом лежали на ее плечах. Граф Строганов, ее отец, давно отошел от дел, промотав почти все состояние на скачках и карточных играх, и теперь их семья держалась лишь на престиже, имени, да на мизерной пенсии. «Анна, ради бога, перестань пялиться в эту темень», — раздался за спиной рисковатый голос матери. «У тебя такой вид, словно ты собралась в монастырь, а не на бал, который может решить нашу судьбу. Князь Шуйский будет здесь, и его мать обещала представить тебя лично. Думай об этом». Анна медленно обернулась, и на ее лице появилась вежливая, заученная улыбка, та самая, что не касалась глаз. «Я помню, маман. Князь Шуйский — достойная партия». «Достойная?» Графиня даже фыркнула, поправляя кружевной воротник своего траурно-бордового платья. «Это больше, чем достойно, Анна. Это спасение. Ты прекрасна, умна, но наши дни сочтены, если мы не найдем тебе мужа с состоянием. Не строй из себя недотрогу, посмотри на это как на долг». Слова матери звучали жестоко, но Анна давно привыкла к этой жестокости. Она знала, что внутри ее матери, скрытая под слоями светских условностей, еще теплится любовь, но страх перед нищетой и позором сделал графиню сухой и практичной. Девушка опустила глаза, рассматривая узор на паркете, вензеля, переплетенные с дубовыми листьями. Ей хотелось убежать, раствориться в этом осеннем ветре, забыть о князьях, графах и бесконечных балах. Но вместо этого она подняла голову и гордо выпрямилась. «Я буду танцевать, маман. Обещаю, я буду блистать». Графиня скептически прищурилась, но ничего не сказала, лишь кивнула, давая знак, что разговор окончен. Тем временем зала постепенно наполнялась гостями. Слышался шелест шелка, звон бокалов, негромкий, сдержанный смех. Мужчины во фраках, с нафабренными усами и орденами, сновали между дамами, отпуская дежурные комплименты. Воздух стал густым от смеси дорогих духов, пудры и воска. Оркестр, устроенный на небольшом возвышении у дальней стены, настраивал инструменты, и первые пробные звуки скрипок разливались по зале, словно предвещая скорое начало магии. Именно в этот момент, когда Анна уже готовилась отойти от окна, двери гостиной распахнулись, и в залу вошел он. Анна не сразу поняла, что ее взгляд прикован именно к этому человеку. Словно какая-то неведомая сила заставила ее мышцы замереть, а сердце — пропустить удар. Он был невысок, но его фигура излучала такую внутреннюю силу и уверенность, что казалась огромной. Черный сюртук сидел на нем безупречно, словно шитый не портным, а самим дьяволом, но не было в нем той лощеной, кукольной элегантности, что отличала светских львов. В нем чувствовалась дикая, необузданная грация, свойственная хищнику, случайно забредшему на охотничий привал. Густые темные волосы были чуть длиннее, чем требовала мода, и падали на высокий лоб непослушными прядями. Но самым поразительным были его глаза, глубокого, почти черного цвета, с таким пронзительным блеском, что казалось, они видели не просто внешнюю оболочку, а самую суть человека, все его тайны и страхи.